Я вас категорически приветствую. Юрий Юрьевич, добрый день.
Наше почтение, Дмитрий Юрьевич.
С возвращением вас.
Благодарим вас душевно. Очень рады видеть вас.
Немедленно вопрос. Чем теперь занимаетесь?
Основной проект развития тактической медицины в нашем Отечестве. Ввиду того, что полученный объем знаний позволяет это сделать раз, и два, усматривается сиятельный пробел в данной области, о чем и пойдет далее речь, считаем необходимым заняться этим как можно быстрее, тем более, что происходящие на международной арене события убедительнейшим образом свидетельствуют. Как сказал один из авторов, вот не помню кто, что значит «мы не хотим войны»? Конечно, не хотим. Мы же не поджатели войны какие-нибудь. Да только война будет против нас. На нас нападут, и нашего желания никто не спросит.
Так точно.
Прежде всего, я хотел бы выразить очень глубокую благодарность, признание, восхищение всем людям, воевавшим и воюющим сейчас на Донбассе, а также всем, кто нам помогал. Павшим Царство Небесное, родственникам, ну, насколько это возможно, пусть утешатся, потому что бессмертных людей нет, абсолютно никого на свете, все рано или поздно там будем. Но тот, кто пал за Отечество, тот будет в раю. Что может человек еще лучшего сделать в своей жизни? Живым вечная слава, поскольку они вошли все уже в число тех людей, которые сражались за Отечество. Второй момент, с которого хотел бы начать. Известно, что когда Николай Васильевич Гоголь написал свое знаменитое произведение «Ревизор», на первой же премьере все присутствовавшие в зале очень сильно смеялись. Смеялись неловко, но с размахом. Они думали, что это критика правительства. И там были яркие слова одного из персонажей. «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь». В данном случае моя мысль о чем? У нас очень принято ругать вышестоящих. При этом вот было крайнее интервью наше у Дмитрия Юрьевича. Интервью собрало 160 тысяч просмотров. Была там сказана фраза: «Кто чем хочет помогать, может. Не обязательно деньгами. Делом, соучастием. Выйдите на контакт, помогите». Вот как вы думаете, сколько человек вышло на контакт из 160 тысяч и предложило помощь?
Ну, я думаю, один или два человека.
Гораздо оптимистичнее. Трое. При этом из трех у одного из людей опухоль головного мозга. Человек, который сам нуждается в помощи, предлагает помощь другим. Ему огромное спасибо, он неоценимый вклад внес. Благодаря его участию нарисованы иллюстрации к нашей монографии по тактической медицине. Ему и двум другим огромное спасибо, низкий поклон. Теперь все остальные. 0,002% выразили желание помочь в деле, которое, возможно, завтра спасет жизни и здоровье их самих. Это
народ приучен к потреблению, а не к делам, увы. Но, возможно, получится расшевелить.
Возможно. Для этого и работаем. Я сделал эту прелюдию к выступлению для того, чтобы каждый, кто будет считать, что интервью, прежде всего, наша встреча должна быть посвящена критике правительства, а не поиску путей решения, должен осознать, правительство нам не с Марса засылают. Правительство из таких же людей, как мы. На уровне правительства свои возможности, на уровне людей возможности свои. Если люди не делают ничего сами...
Какие же возможности у нас?
О возможностях, имеющихся у нас, мы можем сказать следующее. Лучший способ сказать – это сделать. Что может сделать гражданин? Прежде чем что-то делать, нужно определиться с целями, ради которых будет происходить дальнейшее делание. Что же у нас по целям? Прежде всего, когда изредка или довольно часто в телевидении, либо в интернете какой-нибудь персонаж выдает совершенно феерическую фразу типа «Турки сбили наш самолет, чего они хотели этим достичь?» Я даже не знаю, лучше всего мне подходит фраза, когда кто-то написал какой-то глупый коммент, а второй его спрашивает: скажи честно, ты хотя бы за деньги это пишешь? То есть мне хочется верить, что человек недобросовестно заблуждается настолько сильно, а просто за деньги. Потому что в противном случае я теряю веру в человеческий разум. О чем эта прелюдия? Причем тут турки, как и причем тут хохлы, и причем тут террористы и так далее. Они являются исполнителями. Примерно такими же, как является патрон, пуля, спусковой крючок. Рука, нажимающая на все эти орудия убийства, находится очень недалеко от нас на земном шаре, за океаном. Все хорошо знают, как она называется. И все происходящие события управляются, руководятся и направляются основным нашим противником. При этом, как бы нам не хотелось надеяться на то, что это случайности, если сесть проанализировать последовательность событий, то видно, что это не случайности. Это масштабная подготовка к финальному акту войны против нас, переходу от холодной к горячей. Почему о роли Штатов так мало говорится сейчас? Потому что подавляющее большинство деятелей медийной сферы аффилированы в те или иные структуры Запада. И, соответственно, у них работает правило внутренней цензуры. Разумеется, ты можешь говорить все, что хочешь, но только до того момента, пока то, что ты говоришь, совпадает с неким общим курсом. Как только ты начинаешь говорить что-то свое, ты также можешь говорить, что хочешь, но говорить это будешь строго у себя на кухне. Поэтому они предпочитают говорить вещи, выглядящие более-менее глупыми, часто даже совершенно глупыми, но зато совпадающими с общей линией. Если мы просмотрим события хоть на Ближнем Востоке, Ирак, Ливия, Сирия, хоть у нас Украина, то мы убедимся, что присутствует общая стратегия. По-моему, Василий Павлов на встрече с вами блестяще об этом рассказал. Создание цепи враждебных государств по периметру России, разжигание градуса ненависти их к России и создание у них вполне неплохого военного потенциала, расшатывание внутренней обстановки в России, а потом одномоментно попытка внешней агрессии и внутреннего разжигания нестабильности. Соответственно, получается, что у нас в России сейчас процессы очень похожи на те, которые были на Украине, но при этом присутствует многонациональный полирелигиозный состав, огромные территории с низкой плотностью населения, которые трудно защищать, потому что можно нанести удар по чувствительным местам, по местам транспортировки газа, нефти, по техногенным центрам. И, кроме того, отсутствие всякой внешней поддержки. Донбассу, по крайней мере, какая-никакая была гуманитарная помощь с Россией. Если на Россию завтра нападут, кто нам поможет? Китай никто. Пришлет колонн. Ну, можно даже тему не развивать. И в завершении этой темы, насколько все пессимистично, я бы хотел напомнить, как американцы решают проблемы с порабощенными. Про геноцид индейцев я уже в прошлый раз говорил. Более свежий пример – Ирак. Можно в интернете найти множество публикаций. Американцы, мало того, что применили там огромное количество боеприпасов с обедненным ураном, в чем фишка? Это не ядерное оружие, но при попадании в цель он рассыпается до 70%, уходит в радиоактивную пыль и потом, соответственно, заражает местность. Мало того, они там применили большое количество других веществ, которые вызывают рак, вызывают генетические мутации. Сейчас рождение здорового ребенка там считается чудом у местных. Они снесли местную инфраструктуру всю по производству продуктов. Теперь местные вынуждены закупать продукты через американские компании-посредники у других государств. Они заминировали очень значительные площади посевные, чтобы местные не могли сеять, и далее, далее, далее. То есть, они организовали местным такую жизнь, что если бы местные знали, что будет, они бы, наверное, до последнего умерли за Хусейна, пока тот был. Но теперь поздняк метаться. Это я говорю, ну и второй пример, можно сказать. Вот имеется Ливия. Какая она была процветающая несколько лет назад, легко можно почитать публикации, посмотреть. По-моему, по 30 тысяч долларов при рождении ребенка, при женитьбе квартиру бесплатно до государства и много всего. Сейчас, когда там группы, впавших в каменный век индивидуумов, с ручным стрелковым оружием стреляются друг с другом по всей стране и на камеру едят человеческие органы, а также расчленяют друг друга, чтобы хоть что-то продать и купить патронов к этой стрелковке, в общем-то, я думаю, тенденция более чем очевидна. При этом я постараюсь долго не углубляться, хотел бы сказать главное. Когда по телевидению, в интернетах, в газетах даже самые уважаемые, патриотически информированные вроде бы источники начинают говорить, вот американцы не достигли своих целей, хотели построить демократию, а там, где они, возник хаос. Но мне остается только надеяться, что они это говорят за деньги. То есть, по крайней мере, говорят глупость, но хотя бы за деньги, а не от души.
Я с вами не соглашусь. По-моему, это патентованные идиоты. Они действительно так думают. И, в общем-то, они не понимают главного. Демократия там построена благополучно. То, что там происходит, это как раз она и есть. Кровавый тиран Саддам свержен. Людей убили, наверное, уже в 100 раз больше, чем убил этот Саддам. Ради чего? Как? Они уже весь Багдад там стенами разделили. Здесь у нас шииты, тут сунниты. Сюда не ходи, сюда ходи. Там как у нас на зонах поделено. Локалки, промки и всякие. Вот там шиитки, суннитки. Ты вот к нам не ходи, не надо ничего делать. И результатом этого что получилось? То, что военное командование армии Ирака организовало, в конце концов, ИГИЛ, возглавило, и теперь режет уже вообще всех без разбору. Типа, не доставайся же ты никому. Ну, результат вторжения. Мне очень сложно заподозрить людей, которые сидят в Вашингтоне, в том, что они не понимают, что они делают. Как раз наоборот, очень даже хорошо понимают и целей своих добиваются. Вот, планомерно, наступательно, агрессивно. То, что получилось, то и надо было, чтобы получилось.
Целиком согласен, Дмитрий Юрьевич. Главное, эта мысль какая была вот наша. Это экспортный вариант демократии. То есть, в стране создается хаос, страна перестает существовать, источники активов ее, наркота в Афганистане, газ, нефть в каком-нибудь Ираке, берутся под прямой контроль внешними странами, которые охраняют месторождение и трубу до моря, где все грузится в танкеры. Остальные местные могут хоть съесть друг друга с голоду. На них абсолютно сиренево, и чем быстрее они друг друга съедят, тем полнее и экономически рентабельнее будет демократия.
Юрий Юрьевич,
да, перейдем к
давайте
теме.
Давайте не будем углубляться.
Целиком согласен.
Политинформацию всем.
Целиком с вами понятно. Согласен. Далеко не всем, вот что плохо. Соответственно, главная мысль была какая? Отсидеться не получится, надо что-то делать. Переходим. При опасности любой у живого существа алгоритмов действий ровно 3. Затаиться, убежать или драться. Затаиться не годится в силу крайней зависимости современного человека от социума. Потому что, если об этом мы говорили в прошлый раз, об этом можно многократно посмотреть в других источниках, в условиях нарастающей социальной нестабильности человек современный не может где-то спрятаться, сесть на ящики консервов и спокойно переживать это бедствие. В той или иной форме отсутствие газа, света, воды, отсутствие социальных привычных связей, слом общественной структуры очень сильно приводит к смертности. Я на прошлом интервью рассказывал, что убивают артиллерийским огнем единицы людей. Большинство просто умирает от всего перечисленного. Соответственно, затаиться не выйдет. Убежать – это очень распространенный алгоритм действий. Многие еще в тучные прошлые годы планировали. Я вот купил себе участочек в Испании, в скобках там Финляндии, домик, и случись чего в неблагополучной России, я туда сбегу. Что хотел бы сказать? Во-первых, в другую страну переселиться, даже в мирные спокойные времена, это часто проблема. Большинство убежавших наших из ДНР уже возвращаются обратно, даже невзирая на то, что там ад кромешный. Просто потому, при том, что в России язык, культура, религия, в принципе, все те же. А в чем проблема? Дело в том, что адаптироваться в чужой стране без специальных комплексных программ для переселенцев крайне трудно. Это в прошлые времена, ну, скажем, когда были диктаторы, что Сталин, что Гитлер, они для беженцев своих земляков делали специальные, ну, земляков, единоверцев, хоть для Volksdeutsche была программа, хоть в России в случае, когда беженцев перевозили, когда немцы наступали, были комплексные программы по адаптации населения. Когда ты приезжаешь, пусть даже с какими-то деньгами, в чужую страну, где все, начиная с гражданства, там, натурализации и заканчивая работой, проблема, то это реально очень сложно. Но я бы при этом сказал, это пока все благополучно. А ситуация-то ухудшается. Мои личные знакомые, имеющие недвижимость в Финляндии, очень жалуются. Там сейчас вовсю поднимает голову компания «Русские бандиты домой». Там недвижимость, принадлежащую русским, то громят, то разворовывают, то поджигают. Причем пока еще это не приобрело массовых форм. Но, во-первых, не будем забывать, когда Финляндия отделялась от царской России тогда, то десятки тысяч русских были банально убиты как раз на волне отделения. Что будет завтра, неизвестно. Но если средства массовой информации начнут подогревать эту кампанию, населению, то, соответственно, можно остаться не только без недвижимости, но и без головы, если ты будешь там. При этом это сейчас, пока Россия еще как-никак существует с ядерным оружием. Если завтра у нас ситуация ухудшится, закономерно ухудшится отношение местных. Всех ждет судьба Березовского. Капиталы отожмут, на галстуках повесят. Очень жаль, что они этого не понимают, но это их проблемы. То есть сбежать совершенно не вариант. Если бы у нас была запасная луна, можно было бы на нее эмигрировать с родней и там спокойно отсиживаться, пока тут происходит бардак. Однако этот вариант тоже не подходит. Итак, вопрос третий. Выживать здесь. В одном из интервью, которое было у нас, вы задали очень правильный вопрос о выживании. Ну, тогда в силу неготовности и непроработанности, я не дал на него такого развернутого ответа, как сейчас, собственно, сегодняшняя наша встреча и будет посвящена вопросам выживания. Что я хотел бы сказать сначала? Курсы выживания, самые разнообразные, сейчас весьма многочисленны. Есть самые разные, очень интересные. Проблема только в том, что они учат чаще всего совершенно не тому, что на самом деле нужно. То есть, вот по опыту. Они ориентируются на некий фантастический стандарт, заданный фильмами про Рэмбо. Один в набедренной повязке и в тайге. Причины этого самые разнообразные. Начиная с маркетинговой, так можно продать людям супер-нож Рэмбо, супер-комплект выживания, супер-футболку экспедиция, супер-кружку для супер-водки и вообще огромное количество товаров. И заканчивая тем, что это вообще как бы очень красочно. Есть что показать по телевизору. Вот мы выживаем в полярных снегах, вот мы выживаем в тайге. Однако для туриста, охотника, рыболова, причем не каждого, а экстремала, это возможный вариант. Для нормального современного городского человека, тем более с семьей, это вариант фантастический. Вероятность попадания в него исчезающе мала. У нас там, когда все началось, насколько плохо было со снабжением, но не было никогда необходимости открыть банку без ножа. Всегда какие-то ножи были. Не было никогда необходимости развести костер без спичек. Всегда есть и спички, и зажигалки, и какая-то доза соляры, бензина. То есть, получается, что львиная доля этих навыков по выживанию в реальной жизни людям не нужна. Если даже воевать пойдет 1% населения, то из них в какие-нибудь разведподразделения, причем разведподразделения, которому нужны навыки выживания, это не те, которые работают на передке, это те, которые ходят в тыл противника существенно далеко. Это, дай бог, если 1% всех военнослужащих, часто еще меньше. Так вот, если вы считаете, что вероятность попадания в 0,01% – это именно про вас и вам это надо, то тогда само собой, эти курсы выживания нужны. Однако, что бы я еще добавил? Даже человек, который все эти курсы выживания прошел и в природе чувствует себя как в доме родном, он прилагает все усилия к тому, чтобы, выполнив задачу, как можно быстрее вернуться в социум. Потому что человек – существо социальное, хоть в боевой обстановке, хоть в мирной. Соответственно, получается, что все эти навыки предназначены для того, чтобы научить человека выживать, даже разведчика, какие-то считанные дни. А все остальное время, когда он будет находиться в социуме, как выживать в обстановке экстремальной, его никто не готовит. При этом, помимо войны, чистой войны, которая, блин, надвигается со страшной силой, дай бог, чтобы пронесло, могут быть что еще? Могут быть волнения социальные, самые разные. Могут быть теракты, могут быть техногенные катастрофы, могут быть стихийные бедствия. И во всех этих случаях человек, даже там упав на самолете, унесенный селем куда-то, стремится быстрее вернуться в социум. Вот он вернулся в город, а там полгорода снесено селем. Обстановка та же самая, что под артобстрелом. То есть, именно этому никто людей и не учит.
То есть, обитанию в своей, так сказать, естественной среде, но в экстремальных обстоятельствах.
Совершенно верно, точнее не скажешь.
Ну, то есть, для меня лично всегда странно, когда начинают учить. То есть, наибольшим спросом пользуется учебник разведчика.
Да.
Английский САС рекомендуют. Как жрать, я не знаю, лопухи, какие годятся, какие не годятся, как собирать воду, еще чего-то там. Оно, ну, лично для меня, когда мальчиком был, естественно, академический, так сказать, интерес представляет, потому что, ну как, ты наедине с природой и всякое такое. Но внутри города это мне все время напоминает, как нам в милиции когда-то внезапно принялись выдавать камуфляж. И сотрудники МВД зачем-то стоят в этой пятнистой одежде на перекрестках. Хочется спросить, это зачем? У тебя должна быть в городе какая-нибудь кирпичная кладка, часть помойки на спине нарисована, наверное. Так прятаться в городе-то надо. Но как-то странно. Не тому учат, не тому. И что же предполагается в рамках этого?
В рамках этого самым логичным было учить тому, что самое нужное. А что же самое нужное? Недавно был очень яркий пример, когда были мы в одном военно-патриотическом клубе, и руководство рекомендовало одному из сотрудников пообщаться с нами. Он говорит, ну, говорит, да, тактическая медицина, медицина выживания – это интересно. Но я вот, у нас скоро будет мероприятие страйкбольное. Я даже не знаю, каким образом это все можно привязать к мероприятию. Я сначала поперхнулся, а потом говорю, не вопрос, мы завтра едем снимать учебный фильм по тактической медицине. Поехали с нами. Он поехал с нами. Там мы его запихали в камуфляж, сделали главным раненым, то есть мы скакали вокруг, а его таскали. И все это отсняли. Когда ехали обратно, вот, кстати, он сам очень толковый хлопец, с большим опытом участия в таких мероприятиях, одна фраза, которую он сказал, я все понял, тактическая медицина будет главным стержнем, вокруг которого будет строиться мероприятие. Почему так? Я, помнится, говорил на прошлом занятии, на прошлом интервью с нами о том, что в годы Отечественной войны выживаемость в партизанских отрядах, а партизаны воюют в крайне жестких условиях, особенно тогда и со снабжением, с эвакуацией было плохо, была очень разная по группам людей, которые пришли в партизаны. Наибольшая смертность была среди тех, кто сейчас офисный планктон, то есть учителя, инженеры и прочие люди интеллектуальных профессий. 40 с лишним процентов. 30% с небольшим, по-моему, 33, была смертность среди бывших рабочих. Еще меньше смертность была среди бывших крестьян, 15%. Но это понятно. Привычка находиться на свежем воздухе, смекалка, хитрость, выносливость.
Я только, извините, перебью, хотел сказать, что если сейчас такого рядового офисного сотрудника выгнать на неделю в чисто поле, где ты с утра до ночи, просто на свежем воздухе и даже не занят тяжелым физическим трудом и не сидишь по половой орган в холодной воде, я уверяю, 95% сначала срубят жесточайшие простуды, воспаление легких и прочее, прочее, потому что даже к таким колебаниям люди уже давным-давно не приучены.
Целиком с вами согласен. А если добавить сюда возможное вражеское противодействие, хотя бы минимальное, то отнюдь не 40% смертность мы получим.
Я даже вдогонку скажу, что даже в рядах благословенной Красной Армии все это было видно, как себя чувствует в армейской среде городской житель, избалованный отдельными квартирами, сантехникой, душами и прочее. И крестьянин, который прибыл из деревни, где отхожее место на улице, скотину кормить надо в 6 утра и, в общем-то, весь день не покладая рук работать. Разница драматическая просто.
Целиком согласен. И вот главный вопрос. А у кого же была самая минимальная смертность? А самая минимальная смертность была у врачей. 3%. 3. Меньше,
какие
чем у командиров
отряда. Какие вы хитрые,
отряда. А? Вот гады. Редкостные гады, Дим Юрьевич. Дело в том состоит, что почему так? Очень просто могу проиллюстрировать примером из своей дальнейшей деятельности. Когда вот был я в ДНР, только приехали, оружия еще никакого нет, мы стояли на блокпосту, и тут сообщение, что колонна «Ультрас» этих болельщиков бешеных львовских идет на прорыв. Ну, раздают нам арматуру, а так мы стояли без оружия, мы же мирные протестующие, а не какие-то бандиты. Я тоже беру прут и становлюсь в общий строй, потому что если дерется батальон, рота, ну, тогда медик должен быть в тылу оказывать помощь. А если взвод отделения, или всем отмахаться, или всем лечь, тут без вариантов. И командир отряда, уникальный был человек, один из выдающихся лидеров нашего движения, ныне, к сожалению, покойный, Вадик, царство небесное, говорит, показывая на меня, это врач, прикрывать до последнего, вытаскивает любой ценой. Пока он жив, у каждого из вас есть шанс. Вот на самом деле это очень сильно характеризует отношение к людям, имеющим медицинские знания, в обстановке непосредственного риска для жизни, угрозы жизни. И это очень закономерно.
Я бы добавил, по всей видимости, и этот самый врач. Он осознает, кто он такой, что ему надо делать и где ему надо быть. в общем-то, не его задача скакать с арматурой, его задача совсем в другом. Точно так же, как Василий Иванович Чапаев объяснял, что командир с шашкой на лихом коне впереди не должен быть, он сзади должен руководить происходящим.
Хитрые вы! Стараемся. Значит, что бы я хотел сказать? Это с коллективной точки зрения. То есть, люди, имеющие медицинские знания, являются очень существенным подспорьем для любого коллектива, в котором они находятся, в сложной обстановке. А война, стихийное бедствие, катастрофа – это всегда сложная обстановка. С индивидуальной точки зрения, какой навык является самый важный для выживания индивидуума в условиях любой чрезвычайной ситуации. Повторим, не только боевые действия, но тут может быть гражданская нестабильность, катастрофа техногенная, катастрофа природная, огромное количество, теракт, вот, привет Парижу, да, все были уверены, что там ничего не может случиться. Самый главный навык – умение сохранить свое здоровье и здоровье окружающих, родственников, друзей, знакомых. Что может с этим сравниться? Пожалуй, ничего. Поэтому, когда выживальщики готовятся открывать банки без консервов, они, то есть банки без от консервов без ножей, они примерно так же готовятся к выживанию, как те, кто готовится, ну, много стрелять. Да, стрелять неплохо. Да, полезный навык. Но вторичный, если не третичный. Про стрелковую подготовку я уже вроде бы говорил, да, в наши прошлые встречи, что на одного убитого военнослужащего расходуется в среднем 200 тысяч единиц стрелковых боеприпасов. Ресурс ствола автомата Калашникова 20 тысяч. То есть, в среднем, чтобы убить одного вражеского солдата, нужно сжечь 10 автоматов. Ну, легко понять. Если вы не являетесь вообще прирожденным боевиком из штурмового подразделения, вам вероятность стрелять по врагу прицельно, скорее всего, даже и не представится. Итак, почему медицина, как навык выживания, мы вроде бы объяснили. Теперь, что в медицине является ключевым? В медицине именно поле боя. Специализированные знания и психологическая устойчивость. Причем знания не обширные, а именно специализированные, приспособленные для того, что нужно. На переднем крае и вообще в острой ситуации академиков, как правило, крайне мало. Они туда не попадают, да они там и не нужны. Нужно знать и уметь самое необходимое. При этом психологическая устойчивость даже важнее, чем общие теоретические знания. Я помню, присутствовал на учениях МЧС в Питере. Прекрасное учение, респект организаторам. Очень хорошо было организовано все. И там была группа врачей, анестезиологов, реаниматологов, молодых интернов. То есть, ну, уже куда больше специализация. Реаниматологи не самые подготовленные к всяким экстренным необычным состояниям, которые могут возникнуть у пациента. И на что бы я обратил внимание? Они были все толковые, как врачи, хорошо подготовленные. Однако учения были организованы на славу. Там все бабахало, дымилось, все бегали бегом, были кругом руины, раненые были разрисованные. Я, вы знаете, посмотрел, как ожог настоящий, когда вы достаете человека из брони, он весь в волдырях, так было нарисовано. Кишки наружу торчат, ну, прям как живые, аж дымятся. Словом, а поскольку это был железнодорожный пункт, изображался, на котором произошла техногенная катастрофа, я испытал сильнейшее чувство дежавю. Мне показалось, что я в Дебальцево в разгаре всего. Так вот, это оказало достаточно мощное воздействие на интернов. Там они чего только не творили. Самое яркое, что я запомнил, когда у бойца было ранение в живот, кишки торчат наружу, они его тащат, а жгут намотали поперек кишок, поперек живота. Но я не знаю, насколько людям, не имеющим отношения к медицине, понятно, что на кишки накладывать жгут, торчащий наружу, во-первых, бесполезно, а во-вторых, крайне вредно для раненого. Это я о том, что необходима психологическая закалка даже для тех, кто имеет медицинские знания и медицинскую подготовку. По психологической подготовке я уже хвалил метод «Ключ», приезжал от них, человек беседовал. Я уже хвалил Институт инновационных психотехнологий. Сейчас мы сотрудничаем с одним, всегда мы сотрудничали с Олегом Валерьевичем Леконцевым ихним. Сейчас сотрудничаем еще с одним питомцем этого института, Дмитрием Олейниковым. Он недавно к вам приезжал. Что интересно, мало того, что он использует психотехнологии этого Института инновационных психотехнологий, он еще ездил в Штаты учиться. И учился у человека, который снимал посттравматический синдром после войны возникший у ветеранов войны во Вьетнаме. Я считаю, что это очень интересный опыт преломить их знания, их психотерапевтические наработки для наших условий. Соответственно, вместе сидим, работаем, ищем в выработке большей психологической устойчивости человека в нетипичной стрессовой ситуации. И в завершение этой темы, что хотел бы сказать, по отзывам всех психологов, психотерапевтов, специалистов, если человек не сумел адаптироваться хорошо к гражданской жизни, в военных условиях чаще всего у него психологическая устойчивость будет еще хуже. Если он не выработал устойчивость и умение быстро, грамотно реагировать в мирной ситуации, в военной обстановке, он способен на один какой-то всплеск эмоциональный подвиг, два, но даже если он успешно разрулит возникшие разовые ситуации, после войны очень сильный синдром выгорания. Я беседовал с одним другом своим. Он принимал активное участие, когда был там грузино-осетинский конфликт. Угу. Так он отметил, что после конфликта очень многие ребята год-два покончили жизнь самоубийством. Боев было там не несколько лет. Там краткосрочные бои были.
В чем причина?
Он не психолог. Он объяснить не может. Угу. Я думаю, что я объяснить могу. Есть книга, автор Неведимов. Книга называется «Религия денег». Я настоятельно рекомендую вот всем найти время прочитать. Во-первых, она толстая. Во-вторых, первые 70 страниц идут формулы. Вот я, просто пролистайте их, потому что многие начинают бороться с формулами и до сути не доходят, кому я рекомендовал. Там очень много мощных вещей, которые объяснили для меня суть жизненных процессов масштабно. Словом, рекомендую. В чем сущность? Он там выделяет 4 вида контроля, которые действуют на человека в ходе жизни. Физический контроль. Угроза либо применение физического насилия, товарный обмен, финансовый обмен и психологический контроль. Я сразу проиллюстрирую на детях, чтобы было понятно. Физический контроль. На по заднице за невыученный урок. Пшел в угол. Вот ограничение свободы – это тоже физический контроль. Товарный обмен. Я у тебя заберу игрушки, если не выучишь урок. Заметьте, угроза забрать что-нибудь действует всегда эффективнее, чем обещание дать что-нибудь. Угу. Финансовый обмен. То же самое. На тебе рубль, если выучишь уроки. Лишишься карманных денег, если не выучишь уроки. И психологический. Да над тобой весь класс смеяться будет. Да ты вырастешь позорище для всего нашего рода. И пошел вариант. Человек настолько привыкает, что общество его всеми 4 видами третирует, что живет, даже этого не замечая. И сам он с другими. В принципе, нормально. Когда начинаются боевые действия, вот я скажу по нашему опыту, думаю, в Осетии было похоже. Первое. Пропадает или очень сильно снижает свое значение товарный обмен. Патроны и тушенка будут по-любому, а уж есть или нет у тебя коллиматор, ядерно-магнитный резонанс какой-нибудь, теплак, инфравизор. Есть – хорошо, нету – без него вполне можно. Деньги. Разумеется, если бы нам платили за боевые, премиальные, еще то влияло бы. Но поскольку не платил никто ни за что, оказалось, что без них вполне можно жить. Итого. Очень сильно увеличивается роль двух факторов. Физический контроль, угроза насилия, либо его применение, знаменитое «ногу прострелю» – это оттуда. Угу. И психологическое давление друг на друга и со стороны командования. При этом, когда война идет иррегулярная, а в Осетии у нас везде была иррегулярная война, если ты находишься, являешься командиром небольшого подразделения лично преданных тебе людей, раз, и два, что еще важнее, у тебя есть оружие и готовность его применить, не задумываясь, а в том числе готовность погибнуть, если что-то пойдет не так, ты резко выходишь из-под двух других видов контроля. Во-первых, физическое насилие, кто к тебе его применит, ты сам его кому хочешь применишь. А во-вторых, психологическое. Если командование тебе угрожает чем-нибудь, то ты не боишься смерти. Что они могут с тобой сделать? Убьют, в принципе, да.
Так и так убьют.
Да. В этом случае получается, что человек, который привык к тому, что общество его контролирует 4 веревками, оказывается свободен сразу от всех. Свобода – это очень интересное испытание. Во-первых, у многих соскакивает крыша, и они начинают недостаток внешнего контроля над собой экстраполировать, как и избыток своего контроля над окружающими. Знаменитые мародерки и другие преступления военные – это оттуда. Во-вторых, человек настолько привыкает к тому, что он живет в атмосфере вот этой свободы, общество его не контролирует, а он руководствуется только своими представлениями, как поступать правильно, что потом, когда война заканчивается, ему неизбежно, добровольно нужно опять возвращаться под все 4 вида контроля, потому что гражданское общество устроено так, что иначе никак. Если человек, находясь на войне, имел какие-то высшие ценности, нежели личная нажива и личные интересы, ценности религиозные, государственные, там, этнические, интересы рода, ну, это можно долго говорить, короче, большие ценности, то на войне он как раз не мародерничать ничего не будет. Он будет действовать, руководствуясь высшими целями и целесообразностью. И будет, конечно, выдающийся воин. Но когда война закончится, ему добровольно от всего этого отказаться и возвращаться, сидеть где-то там, спекулировать, торговать, воровать и трястись, что его возьмет налоговая за пятую точку, это настолько тяжело, что многим проще застрелиться, нежели адаптироваться обратно в общество, которое вот так устроено.
К сожалению, другого общества у нас нет, и не только у нас, и не предвидится. Поэтому надо с головой что-то делать, да.
С головой надо что-то делать. Сразу же вот хочу сказать, что ряд психологов, с которыми работаю, психотерапевтов, оказывают помощь людям, которые, вернувшись с конфликтов, испытывают трудности с адаптацией к мирной жизни. Это один из основных наших проектов, в котором мы работаем. Но знаете, что самое сложное и трудное, дорогой Дмитрий Юрьевич,
что?
Даже те бойцы, которые сами говорят, у меня большие проблемы, не хотят даже бесплатно обратиться к психотерапевту, чтобы он их подлечил. Это те, которые сами сознают, говорят, блин, да у меня-то проблемы.
Я так думаю, что это некий, так сказать, штамп, с одной стороны, что настоящий джигит, он не должен никуда обращаться, что я сам там в себе не разберусь, что ли. С другой стороны, может, боязнь какая-то, я ему расскажу, что со мной не так, а он возьмет и всем остальным расскажет. Это тоже как-то комплекс, как обычно.
Сложный комплекс. Мы говорили об этом как-то раз. Сущность в том, что для человека прогрессировать вообще по жизни очень трудно. А возможность преодолеть самого себя и спрогрессировать после таких переживаний, как на войне, это вообще один из самых больших прогрессов, как их можно достичь. А поскольку прогресса мы боимся, лучше сопьюсь или застрелюсь, но работать над собой не буду. Это грустно, вот это самое.
У любого русского человека есть два состояния. Зачем что-то делать, все и так хорошо. И второе, зачем что-то делать, и так все плохо.
Сделать ничего нельзя, невозможно. Итак, где же можно научиться современной... Резюме получается следующее у нас. Всесторонняя подготовка по тактической медицине – это и есть лучший способ подготовки для выживания в любых непредвиденных чрезвычайных обстоятельствах. Где же можно научиться современной тактической медицине? Методичек существует огромное количество. Мы выкладываем у нас на сайтах, всякий желающий может бесплатно посмотреть. Но мало того, что они устарели, чаще всего они совершенно не о том. Они об организации медицины в составе регулярных подразделений, подразделений призывного формата, то есть многочисленных очень и очень стандартизированных, при центральном снабжении и длительной, иногда многолетней подготовке всех этих процессов. В условиях современной и регулярной войны не будет многого или почти ничего из всего этого. А если речь идет о людях не комбатантах, тех, кто не собирается воевать при войне, а собирается выжить, когда она начнется, то не будет вообще ничего из перечисленного. Эта медицинская подготовка, она для воюющих рассчитана. Если учесть, что по опыту Ливии, Сирии, Донбасса и так далее, основной вектор тяжести сосредотачивается как раз на гражданском населении, и страдает больше всего оно. Кстати, здесь делаю маленькое отступление. Я, помнится, упоминал, будучи у вас, есть шикарная книга Иосиф Флавий, автор. Книга называется «Иудейские древности». Вот, по-моему, 40 лет спустя после Рождества Христова, примерно в те годы написано, уже тогда во весь рост при партизанской войне встала проблема. Как пишет автор, примерно так, более всего страдали те, кто воевать не хотел. Римляне их резали, чтобы они не поддерживали воюющих иудеев, воюющие резали, чтобы они не поддерживали римлян. Соответственно, получается, что... гражданские люди, которые рассчитывают, будучи гражданскими, пересидеть катастрофу, тем более будут нуждаться и в медицинской помощи, и в медицинских знаниях. На основании всего вышеизложенного выбор был ясен. Мы решили использовать имеющийся у нас опыт Донбасса и на основе его сделать какие-то наработки. Дорогу осиливает идущий. Божьей милостью мы познакомились, причем по отдельности друг от друга, с целой плеядой сиятельных военных врачей разных. Я так говорю сиятельных, потому что я считаю, что если человек добровольно участвовал от 4 до 6 войн, примерно такое количество у наших единомышленников, то это уже человек очень незаурядный, знания у него весьма специфические и такие, которых ни из одной методички бумажной не почерпнешь. Соответственно, география войн самая разная. Помимо наших регионов, там Осетия, Абхазия, Чечня, само собой, куда без нее, Таджикистан, есть и весьма экзотика, там Европа, Югославия, Азия. Соответственно, это позволило комплексно собрать, проанализировать и на основании этих знаний организовать курсы тактической медицины в Москве. На базе организации начальная военная подготовка. Особенностями нашего курса является то, что, во-первых, он возник на базе обучения ополченцев и гражданского населения в зоне конфликта на Донбассе. То есть готовили людей вообще без всякой военной подготовки, чаще всего без всякой медицинской. Соответственно, он идеально подходит для экспресс-подготовки людей гражданских, занятых, у которых нет предварительной базы и нет времени, чтобы долго вникать в тему. Базируется он, как мы уже сказали, на опыте большого конфликта, именно большого количества именно иррегулярных конфликтов новейшего времени. То есть наработок не тех врачей, строевых, которые воевали в составе каких-нибудь бронетанковых подразделений. Понятно, там алгоритм работы совсем другой. А тех, которые принимали участие в иррегулярных событиях. Само собой, дополнительно тщательно изучили разработки НАТО. Также изучили разработки нашего основного противника сейчас, укрофашистов. При этом смеяться над ними, как многие делают, я бы не рекомендовал. Да, они потерпели ряд поражений, но как раз битые хорошо учатся. И кроме того, американцы их активно натаскивают. И поляки, и немцы, и все остальные, кстати, тоже. Соответственно, помимо практического опыта, который был и из которого сделали курс, были написаны учебные материалы. Это ряд статей и монография. Монографию мы предполагаем выставить людям в свободный доступ. Несколько далее буду говорить о монографии этой. Может быть, правильнее будет назвать ее методичка. Слово монография, оно слишком претенциозно, раз, а два, многим людям непонятно. Методичка по тактической медицине и регулярной войны. И кроме того, у нас имеются сейчас уже учебные видеоматериалы, за что большое спасибо нашим журналистам, которые приехали, сняли все это дело. Кстати, некоторых из них я видел там у себя на Донбассе. Очень рад, что люди продолжают сотрудничать, неравнодушные, активные.
Осознают необходимость, да, личный опыт подсказывает.
Мы предполагаем, помимо прочего, организовать еще один проект – рассылка учебных материалов по видео. Велика страна Россия, из Владивостока к нам на курсы в Москву редкая птица долетит, очень редкая. А люди там могут нуждаться в знаниях ничуть не меньше, чем здесь. Но, к сожалению, нужно понимать, что практических занятий под руководством инструктора, который поставит культуру движения и передаст, исправит все ошибки, заменить видеокурс полностью не сможет.
Ну, хоть что-то.
Лучше что-то, чем ничего. Хотел бы сказать пару слов о полезности практического опыта и нестандартного подхода. Была идея такая у нас возникла, нечто, ну, если смешным образом сказать, сначала я эту фразу услышал от пехоты, она в штабе говорила, что мы создали там медицинское разведывательное штурмовое подразделение. Штаб по этому поводу, кстати, юмора не понял и крайне рассердился. Потом эта идея была дальше доработана. В моих статьях эта мысль отражена. Над нами наши профессиональные военные посмеялись. А недавно мне прислали укровское видео, там так и есть, медицинский спецназ, белые береты. В чем вопрос? Вопрос в том, что в годы Отечественной войны не было необходимости создавать какой-то спецназ. Угу. Ну, в большинстве случаев. На типовую задачу взятия вражеской укрепленной позиции можно было загнать любую пехоту, хоть нашу, хоть немецкую. С тех пор очень многое изменилось. И задача пойти на противника, как говорится, грудью в рост и выбить его стрелковым огнем, эта задача очень типовая. Большинство воюющих на нее не способно в принципе. Соответственно, чтобы этим воюющим придать адекватную медицинскую помощь, которая будет работать в цепи стрелков и спасать раненых вот прямо здесь, а не ждать, пока противника выбьют, а потом через много часов проехать по снежному полю, собирая замерзших раненых, уже мертвых. Так вот, для того, чтобы работать с ними, и медики должны быть соответствующим образом подготовлены, обучены и мотивированы. А поскольку таких людей, которые способны решать такие задачи, сейчас осталось очень мало, пренебрегать их жизнью и здоровьем ни в коем случае нельзя. То есть, да подумаешь, убьют там там 10-20 человек. Да этих 10-20 человек, может, всего на всю бригаду, их полсотни таких, которые могут такую задачу решать. Поэтому вопрос создания медицинского обеспечения на новом уровне, он стоит остро, просто на него стараются не обращать внимания. Я хотел бы здесь, вот, не уходя далеко вперед, сказать следующее. Беседовал я с маститыми военспецами на тему организации медицинского обеспечения диверсионно-разведывательных групп, которые ходят глубоко в тыл. Тут, я считаю, у меня базового военного образования у меня вообще нет, я это не устаю подчеркивать. И, соответственно, я черпаю знания, где могу. Ответ был очень простой. Если в группе раненый, тогда раненого добить и вся недолго.
Гениально.
Не поспоришь, Дмитрий Юрьевич, абсолютно не поспоришь. Я бы сказал, способ близок к идеальному при одном условии. Я бы разработчика этого способа обязательно прикомандировал бы к какой-то группе, при этом, чтобы он ходил в головном дозоре. Я думаю, он бы после первого же выхода, вернувшись, напрягся и написал бы какую-нибудь более человеколюбивую рекомендацию. Здесь дело в чем? Если каждый в группе сознает, что случись с ним, его банально добьют, очень мало в группах будет тех людей, которые пойдут, когда поступит приказ пойти. Вот так как-то. Но в данном случае я о чем? О том, что наплевательское отношение к научно-медицинскому обеспечению подразделений приводит к тому, что когда доходит до выполнения задач, задачи выполняются далеко не так, как этого хотелось бы, как этого ожидают. Да. Беседовал я и по обеспечению общевойсковых операций. Все-таки разведка – это экзотика, об этом мы говорили, общевойсковых. Один маститый военспец у нас там сказал следующее. Никакого медицинского спецназа не надо. Я вот послал мотолыги, и они поехали, раненых возили. Я сразу подумал, думаю, вот это молодец. Сумел же застроить механиков-водителей. Это я, блин, гражданский. Пока я не еду с механиком-водителем, то толку не будет. Я же там лично ездил. Но прошло время. Я пообщался с людьми из той зоны, где шли их боевые действия. Причем как с рядовыми, так и с командованием, до командиров батальона включительно. И узнал интересную вещь. Оказывается, на самом деле, цитирую их, сама по себе ни одна мотолыга МТЛБ до поля боя за ранеными не доехала. То есть, раненых они вывозили своим транспортом пехота, либо выкинули из МТЛБ водителя, который боялся ехать, надавали ему пендели, посадили своего, и тот поехал. Вот как на самом деле бывает в современной обстановке. Просто, как бы это сказать, я это говорю, потому что молчанием предается Бог, и я считаю, что интересы дела гораздо важнее, чем что там обо мне подумают и что там закулуарно скажут, что я клевещу. У меня за каждым словом, которое я говорю, есть люди, которые в этом участвовали и которые это подтвердили, сказали и сделали. В данном случае о чем я? О том, что те методы медицинского обеспечения, которые в этих методичках описаны, они трехпоколенной давности.
Все устаревает, да. Войну, кстати, вот было одно, а когда у американцев была война во Вьетнаме, они самое пристальное, вообще ключевое внимание уделяли эвакуации раненых с поля боя. То есть там специально вертолеты были задействованы. И, ну, это как в раскрытии преступления. Если по горячим следам, то 85% раскроется. Если сразу перевязать и мгновенно оказать медицинскую помощь качественную, то и человек живой остается. Даже с тяжелыми ранениями.
Абсолютно согласен, Дмитрий Юрьевич. Полностью находится в русле современных канонов вот, мировых тактической медицины. Кстати, вот по поводу термин «тактическая медицина». Почему именно тактическая? Многие не понимают, говорят, где там медицина и где я. Имеется в виду, что это медицина, которая нацелена на оказание помощи непосредственно вот на поле боя и в близких к нему зонах. При этом, повторюсь, основные алгоритмы действий все те же самые, которые могут быть при катастрофе, при стихийном бедствии, при теракте. Просто поле боя – наиболее сложная, быстро меняющаяся и многоуровневая среда. Если ты научился там оказывать помощь, то в условиях теракта ты справишься тем более, например. Итак, подробнее о курсе, я думаю, будет уместно рассказать нашим слушателям. На современном этапе курс полного обучения включает в себя 3 аудиторных занятия по 4 часа и 2 полевых выхода, каждый продолжительностью не менее 8 часов. При этом один из них – ночной. Так мы сделали специально, во-первых, чтобы люди умели действовать как днем, так и ночью. По нашему опыту, большинство ранений не только в боевой обстановке. Обстрелы гражданского населения чаще всего ночью были, и раненым оказывать помощь чаще всего ночью и приходилось. А во-вторых, человек – существо дневное. И в условиях ночных на него действует дополнительный стрессогенный фактор. Ограниченность видения, общее угнетение психики, соответственно, дополнительный закаливающий фактор. Изюминкой курса в ходе занятий происходит теоретическое изучение и практическая отработка всех основных видов заболеваний и травм, характерных для боевых действий на современном этапе. При этом у курса, если можно так сказать, имеется целый ряд изюминок. Во-первых, это подробная подготовка парамедиков к регулярной войне, а также к переходному периоду. Я об этом говорил в прошлый раз. Боевые действия не начались еще, но мирная размеренная жизнь чем-то порушена. Хоть теракт, хоть нарастание социальной нестабильности, хоть техногенная катастрофа. Именно переходный период является самым тяжелым для людей. Почему? Наиболее психоэмоционально неустойчивые еще не успели куда-то эмигрировать, сбежать. Остальные еще не успели переключиться с русла «все нормально» на русло «ой, все плохо». И не успели адаптироваться к изменившейся обстановке. Кроме того, у нас имеются такие разделы, как организация медицинского пункта. При этом, хотя написано в полевых условиях, прежде всего речь идет об организации медицинского пункта в городе. Причем из самых подручных предметов, вплоть до об организации в офисном здании помещения медицинский пункт, в здании помещений склада имеется богатый опыт организации такого дела. Медицинские укладки для различных тактических ситуаций. Очень часто мне задают вопрос разные люди. А какие лекарства купить? Вдруг случись чего для семьи? А какие лекарства купить для выхода на природу? А какие лекарства купить, если в городе что-то будет не так? У нас расписано большое количество как индивидуальных аптечек, так и рюкзаков на небольшой коллектив человек, там 10-20 человек, в зависимости от обстоятельств, в зависимости от состава коллектива и продолжительности чрезвычайной ситуации, в которой коллектив будет находиться. Окончательную шлифовку предложенные нами методы подготовки прошли при подготовке подразделений. Мы уже успели съездить в ДНР и там подготовить одно, но зато достаточно большое и интересное подразделение. И, соответственно, общий опыт полученных знаний, весь этот курс обобщен в написанной нами отдельной методичке, можно сказать, научно-популярной, тактическая медицина и регулярной войны.
Я правильно понимаю, что мы дадим возможность всем ее скачать?
Абсолютно верно, дорогой Дмитрий Юрьевич. Здесь я, во-первых, скажу основной афоризм. Хочешь, чтобы что-то было сделано, сделай это сам. Методичку мы написали сами. Потом обошли огромное количество самых разных структур и людей. Начали, как водится, со структур государственных. Государственные структуры сказали: Юрий Юрьевич, нам оно все не надо. Я говорю: как? Ну вот если будет настоящая война, серьезная, ядерная, у нас все методички написаны. Как противогаз одевать, как убежище. А все остальное – это несерьезно. Другую войну мы даже не рассматриваем, если что-то будет ядерное. Я вправил вывихнутую изумлением челюсть, вздохнул. Не будем сейчас слишком клеймить государственные структуры, потому что пошел я потом к издателям частным. Причем не к тем, которые издают какое-нибудь, простите меня за выражение, порно, а к тем, которые вроде нормальные, патриотические, которых рекомендовали, что сочувствуют. Было как у Остапа Бендера: утром деньги, вечером стулья. Вот если вы издание оплатите, то мы его, может быть, издадим. При этом и предшествовали всему разговоры какие? Вы понимаете, что обстановка тревожная? Да. Вы понимаете, что народ не готов? Ой, понимаем. Хотите что-то сделать? Да. Издайте книгу, чтобы ребята в случае чего могли почитать на бумаге. Ну, если вы проплатите, то мы издадим. Хорошо.
У меня есть знакомое издательство, могу подружить.
Ну, подружить можно, только я очень удивлюсь, если они не скажут того же, что сказали все. Но будем надеяться. Движемся дальше. Тогда мы почесали репу и пошли по друзьям, знакомым. Дело в следующем. В интернете выложить простейший вариант, но, как показывает опыт, там интернет далеко не всегда есть под рукой, мягко говоря, и не у всех. А бумажное пособие его взял, положил, а когда надо, то все его не просто читают, а переписывают от руки.
Ну, в общем-то, вон в Крыму свет выключили, и посмотрите, что происходит с современными людьми, когда отрубается свет.
Надолго.
Люди, да, когда люди пишут, что даже телефоны не успевают зарядить, о каком интернете там речь, о каких электронных книгах.
Да, прочее, да, 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 правильно. Итак, пошли мы по простым людям. Я почему рассказываю вот так по цепочке, я думаю, понятно будет. Я тщательно готовился к общению с вами, дорогой Дмитрий Юрьевич, потому что по опыту очень мудрые всегда беседы получаются. Был мощный соблазн рвануть тельняшку на груди с обвинительными речами кого-нибудь там охаять из вышестоящих. Вот каюсь. Можно будет вырезать эту фразу, если сочтете нужным, можно оставить. Но я сел, тщательно подумал, к кому обращена вот будет наша встреча, беседа. Кто-то из правительства посмотрит? Вряд ли. Это к простым людям. Возможность кого-то покритиковать.
Посмотрят, не переживайте.
Ну,
тут дело в другом. Будут предприняты какие-то действия или нет, здесь соглашусь, нет, не будут.
Движемся дальше. Для простого человека, обычного, да для любого, возможность покритиковать кого-то – это шикарная индульгенция не делать ничего самому.
Так точно.
Вот если бы они мне приказали, тогда бы я. А так я что? Я ничего не могу. Поэтому я по этапам показываю, как каждый, кто мог что-то сделать, что редактор не может почти скрести затылок, сказать, слушай, ну давай 200 экземпляров издам. Один бы издал 200, другой 200, уже бы что-то получилось. Что это, для них деньги? Но нет, деньги вперед важны. Человеческой жизни. Пошел по друзьям, знакомым. Как бы это сказать? Я постараюсь сказать так, чтобы не обидно было, но по существу. Если услышал я интересную реплику, мы вот вам помогали, пока вы воевали, а вы все равно не победили, так что вам теперь помогать? Ну, на это я хотел бы сказать. Как помогали, так и навоевали. Если, например, ну, трудно мне поспорить, если у противника были и инфравизоры, и куча всяких средств связи, все вообще немерено, а у нас помощь носила судорожный характер, то как бы и результат немножко предсказуем. Второй момент. Нужно же понимать. Я постараюсь не осуждать, скажу максимально вежливо. Вот человек, к которому я пришел, я попросил на помощь по изданию книги одну двадцатую, если не одну сороковую, от его месячной зарплаты. И да, и реплика, что «а чего это я должен тратиться, у меня самого расходы?» При этом предшествовал этому разговор. Ты видишь, что происходит? Ой, вижу. Как думаешь, что завтра будет? Ой, будет Ливия, Сирия, нам пипец. Согласен, что надо что-то делать? Да, согласен. Воевать ты все равно не пойдешь, даже когда нас прижмут. Помоги, чтобы ребята не умерли. Тут что это я должен деньги тратить? В данном случае я хочу сказать следующим образом. У наших предков, древних, мудрых, была такая замечательная фраза. Если Господь посылает войну, то значит, он исчерпал, ну, я на современном языке говорю, все другие способы для вразумления населения. Я чем больше анализирую опыт полученный и смотрю на процессы, тем больше убеждаюсь. Когда в народе правило «один за всех и все за одного», все настроены социально активно и готовы живот положить за други своя, никто на такую страну не нападет. Просто не нападет, потому что это нерентабельно. Нападают тогда, когда приходят к выводу, что разброд, шатание и легкая добыча. А разброд, шатание начинается не вверху. Там оно просто, ну, снизу кажется более заметным. Разброд, шатание начинается с каждого из нас. Короче говоря, исчерпав все способы к бумажному изданию книги, мы, как лисица в басне Эзопа, которая не достав виноград, сказала, и не хотелось, он кислый. Решили, так ведь что мучаться, выложим в электронном формате, всякий желающий сможет скачать и прочитать.
Больше скажу, с современными средствами можно даже самостоятельно и распечатать, что чтобы оно было в бумажном, так сказать, виде для обмена, раздачи и всякое такое.
Согласен.
Я подозреваю, правда, что у вас оно не как книжка это сверстано. Но, может быть, найдутся люди, которые не поленятся, сверстают это как книжку, чтобы распечатывать, переплести там в тетрадочке.
Есть единомышленники из числа наших курсантов, уже сверстали, в PDF-е сделали.
Прекрасно.
К моменту, вообще. Как вот закончим ваше интервью, нашу встречу записывать, оцифровывать, разместим ссылочку внизу, я думаю, под текстом. Любой желающий сможет никаких кляпнуть проблем, и да. скачать.
Если непригодные военные методички, то ваша чем отличается от методички 70-летней давности?
Прежде всего, она написана очень простым, но адаптированным для современного человека языком. Оттуда исключены основные сложные для понимания, требующие медицинских познаний, подготовки вещи, но сделан акцент на тех знаниях, которые непосредственным образом влияют на оказание медицинской помощи.
Ну, например?
С удовольствием проиллюстрирую, есть такой пример. В военных методичках много идет речь о болевом шоке и геморрагическом шоке, то есть от кровопотери, основных причинах смерти военнослужащих, да и гражданских, при ранениях, тяжелых травмах и так далее. При этом пояснение на простом, понятном языке механизмов, причин и результатов для современного человека, на понятном для современного человека языке, этого нет.
Как же вы объясняете, что такое болевой шок?
Иллюстрация выглядит следующим образом. Человеческий мозг работает подобно компьютеру. Он или компьютер работает подобно человеческому мозгу, поскольку человеком создан. Он анализирует всю совокупность окружающих факторов внешнего и внутреннего мира. И на основании его выдает те или иные команды на работу желез внутренней секреции, сердца, сосудов и так далее. В живой природе нашей древней, давней, если человек, древняя обезьяна, теперь человек, а ее предок обезьяна, если ей откусили лапу, то, скорее всего, она умрет. Это и есть болевой геморрагический шок. Соответственно, мозг получает сигнал. Болевое раздражение, то есть количество импульса болевого, поступившего от конечности, очень сильное. Судя по всему, откусили лапу. Кровопотеря очень сильная, точно откусили лапу. Все, надо умирать. И отключает сердце. При этом, если в живой природе для того, чтобы получить такой болевой импульс, надо действительно откусить лапу, при воздействии современного огнестрельного оружия часто достаточно раздробить кисть, оторвать несколько пальцев. При этом второй фактор мы забываем. Современный человек – существо изнеженное и некрепкое на рану. И чем дальше, тем больше. Если мы почитаем Пирогова, тогда были случаи, когда ядром раздробило ногу или там еще что-нибудь, и человеку ампутируют ногу в полевых условиях, а он сидит и не морщась терпит. Да, совершенно верно. В современных условиях такого представить невозможно. То есть, речь идет о том, кстати, вот хотел второй фактор, пока не забыл. Конструкторы оружия прекрасно в курсе этой темы и работают неустанно над тем, чтобы ранящие снаряды давали как можно более сильный феерический болевой шок при попадании в тело. Во-первых, если снаряды высокоскоростные, вот пуля калибра 5,45, и неустойчивые в полете, то получается, что при попадании в тело пуля, она же длинная и тоненькая, соответственно, получается как бы рычаг. Когда кончик соприкасается с телом, пуля начинает быстро терять свою устойчивость. Мало того, что, как говорят, в теле кувыркается, когда она бьет плашмя, она передает тканям гораздо большее количество энергии, чем если пронизывает их насквозь. Да. Далее. Есть такое интересное явление – пульсирующая полость. Грубо говоря, речь о чем? Когда мы бросаем камень в воду, мы видим, как расходятся круги. Это камень передал свою энергию в воде. Точно такие же круги расходятся в теле, незримо для нас, от пули. Они разрушают клетки на большом удалении от места ранения. И хотя раневой канал кажется маленьким, но зашивать его наглухо, как некоторые люди, вот я умею шить раны, категорически нельзя, потому что вокруг него нежизнеспособные ткани, которые неизбежно развалятся, если их сшить. Или того хуже, начнется нагноение внутри при закрытой ране, и, возможно...
Объясним для тех, кто не понимает. Когда пуля попадает в мягкую ткань, например, на вылет проходит, образуется раневой канал, вокруг которого ткани получают контузию. В ходе этой контузии страдает как ткань, разрыв там мышц, нервные окончания, это от чего болят отрезанные руки, ноги там и всякое такое. И речь, собственно, о том, что с этим надо что-то делать не то. Не заштопывать дырки, а делать что-то другое, да?
Совершенно верно. Вот это один из примеров, как пытаемся объяснить так, чтобы человек понял.
Чтобы завершить, и что же надо делать в таком случае? Вот рана. Сквозное ранение, например, в руку. Что в этом случае надо делать?
Легкие раны, угу. Большая обработка, тяжелые раны, обработка малая. Даже есть аббревиатуры у нас. Легкие раны, ОО, остановка крови, обработка раны, наблюдение. Тяжелые раны, жгут, бинт, обезболивание, больница, ЖБОП. Такая грубая аббревиатура, ну, на слух, но хорошо запоминающаяся. Дело в чем? В американской армии существует курс для парамедиков. Включает в себя 40 часов. Материальное обеспечение не сравнить с нашим, как бы мы ни старались. Очень много всяких дорогих манекенов, дорогого оборудования. Все это используется. Людей дрессируют до потери пульса. Причем у них этот курс проходят уже не только парамедики, а вообще все военнослужащие. Это, кстати, правильно. Потому что парамедика могут ранить раз, два. Не именно он может оказаться рядом с раненым. Три. Самопомощь никто не отменял. При этом, по опыту войны в Афганистане и Ираке, проанализировали 1000 случаев оказания медицинской помощи бойцами, которые прошли этот курс. Как вы думаете, в скольки процентах случаев или в скольких случаях помощь была оказана правильно?
Я думаю, достаточно мало. 10.
25 случаев, не процентов, то есть 2,5%. Почему так? Потому что они учат по алгоритму. Имеется последовательность действий на бумаге, которую человек заучивает, отвечает на тестовые вопросы и потом повторяет, ну, раз или два в практических условиях.
Я вас, извините, сразу перебью. То есть, это у нас всегда расценивается как проявление известной американской тупости. Это всегда вот берешь повязку. На повязке написано большими буквами. Этой стороной к ране. То есть, ты вот приложил. Мина на мине такими же большими буквами.
Это
этой стороной к противнику, чтобы ты к себе не поставил. Там даже в тюрьмах есть такое, что на полу нарисованы линии красные, белые, желтые. Встал на красную. Пришел к начальнику, встал на белую, пришел в прачечную, там, на зеленую, в душ. Всем все понятно, читать ничего не надо. А у нас все не так, Юрий Юрьевич. У нас-то люди умные, в отличие от американцев. Писать нигде не надо ничего. Вот эти вот алгоритмы вырабатывать не надо. Сам умный догадаешься. Что делать с этим пакетом, вцепившись в него руками? Я могу только вот бинт, наверное, замотать. И все, на что тебя хватает. Даже рассказы про то, что в медицинском рюкзаке лежит маркер, которым, наложив жгут на руку, на ногу, на лбу надо написать, когда он наложен, чтобы как только ты в лапы настоящего врача попадешь, чтобы там приняли меры, узнали, сообразили. Даже этого никто не знает.
Про маркер.
Отвлечемся обратно к американцам. Вот алгоритмы при обучении.
Да, согласен. Так вот, дело в том, что алгоритм в чем-то это и неплохо. Но, как показывает опыт, когда человек попадает в боевую обстановку,
думать
у него
некогда.
Чем более поверхностные, не просто некогда, он испытывает сильный шок. А самый сильный шок для человека – это вид крови и вид страданий другого человека, особенно если это лично знакомый, тут как бы комплекс. В итоге, то, что заучено на уровне алгоритма, оно оказывается очень поверхностным, и шоком из головы часто выбивается.
А как же надо?
Ну, во-первых, желательно разностороннее освещение проблемы на уровне понимания. То есть, если человек понимает, например, что кровь течет от центра к краю, то не будет диких случаев, которые не раз были и у нас, и у американцев, когда жгут накладывается на рану или ниже раны. Кстати, жгут ниже раны тоже бывало накладывали. Не будет случаев, когда наложат венозный жгут, который пережмет вены, то есть не даст крови оттекать, но оставит свободным приток артериального кровотечения, обеспечит феерическую кровопотерю, которой не было, пока жгут не наложили и так далее. То есть мало заставить человека заучить алгоритм. Надо, чтобы он понимал, что он делает, зачем и почему.
Но это же в устройстве организма разобраться надо. Отличать, где мозг, где задница. Это не просто для человека. В общем.
Если, как там, как я говорю, 2-3 удара по печени, и понимание к курсанту приходит незамедлительно. А если серьезно...
Я полностью соглашусь. Но, к сожалению, теперь бить считается непедагогичным, хотя это наиболее эффективный прием обучения.
Не бьем, но научить получается, в общем. Основные моменты можно и нужно людям объяснить, и, соответственно, это мы и пытаемся сделать. Что еще хотел бы сказать? Очень много всяких интересных моментов присутствует. Например, способы эвакуации раненого с поля боя. Существует описанный во многих методичках способ, я думаю, вы тоже в армии так учились носить, когда два человека вот так руки накрест берутся, вот так, а раненый садится на них. При этом достаточно сказать, во-первых, у обоих обе руки заняты, они не могут ни действовать оружием, ни открыть дверь, они вообще ничего не могут. Во-вторых, раненый, сидящий на них, должен быть в сознании и достаточно адекватный, не раненый в руки и так далее, держаться за них, потому что в противном случае он неизбежно навернется. Третий фактор, самый интересный, идти можно только боком, неся раненого между собой. Итого, отходя от противника, мы образуем для противника личную прекрасную мишень, три человека в полный рост.
Как вот. Же быть?
Носить совсем по-другому. Как? Когда раненый, ну, мы показываем на занятиях, проще всего, когда один подхватывает раненого под грудь и взваливает себе сюда, причем держит одной рукой, вторая свободна для действия оружием, для выполнения действий. Второй закидывает ноги себе на плечо. Помните, Ильич и бревнышко. И, соответственно, свободна рука у второго. Раненый может быть без сознания, он никуда не денется. Центр тяжести его не между ними на руках, рычаг неудобно нести, а на плече, сверху вниз, самый идеальный способ. При этом, если противник близко, отходит спиной, кошмаря с огнестрельного оружия. Если обстановка позволяет, развернуть очень быстро побежали. Вес на плече, оружие в руке, ну и, соответственно, очень компактная цель для поражения получается. И таких нюансов огромное количество присутствует. Что еще хотел бы сказать? Очень хорошо помогает то, что есть методичка. Мы курсантам обязательно рассылаем. Они перед занятием читают, и у них есть вопросы. И еще один нюанс. Мы активно приглашаем людей, у которых есть опыт участия, как в Донбассе, так и в других местах. И они рассказывают на занятиях, как, что, было, чего. Это неоценимый совершенно опыт для людей, возможность послушать, как оно бывает, какие ситуации возможны, какие пути решения применялись, какие результаты были достигнуты. По медицине еще очень интересных моментов. Более чем. Например, известно, что вот в боевых условиях надо вкалывать обезболивающие. Для многих курсантов оказывается шоком то, что в условиях иррегулярной войны ты, во-первых, его не достанешь, а во-вторых, как бывало у нас, очень часто, если ты его достанешь, оно может оказаться какое-нибудь просроченное, контрафактное и так далее. Словом, неэффективное. Есть у меня видео...
Сразу поделюсь, так сказать, известным опытом. У нас в Красной Армии все эти аптечки на случай атомной войны. Такие желтенькие коробочки были, в которых были шприц-тюбики с промедолом. Немедленно среди военнослужащих Советской Армии нашлись люди, которые знают, что это и как это можно употребить. И, в общем-то, весь, так сказать, ротный боезапас, там толковые парни запустили в себя, и ничего нет, а случись чего, и дальше что?
Я вот только
это
хотел...
в армии, подчеркиваю.
Так это правда, в армии, да, а не в условиях боевых действий и регулярных, да. При этом я хотел бы добавить следующее. Очень правильно сказано. В боевых условиях, во-первых, найдутся люди, которые захотят употребить в себя, а во-вторых, остальным придет в голову идея. У тех первых можно же на какой-то ништяк все это сменять. В итоге розданные препараты исчезнут задолго до начала боевых действий. Соответственно, что делать, как быть? Рассказываем, что делать в такой обстановке медикам. Далее. Очень сложная, комплексная проблема, которую я нигде не встречал в медицинских методичках. Как быть с гражданским населением? У меня был один курсант, он говорит, почему это проблема медика? Я говорю, потому что командир это поручит медику. А кому еще? Политруков у нас сейчас нет, в принципе. Да. Особых отделов у нас нет, в принципе. Части тылового обеспечения сокращены до предела. Есть зампотех, начбоепитание и медик. Кому из этих троих поручат спасать местное гражданское население? Ну, я думаю, выбор очевиден. При этом в чем нюанс? Все маломальски активные люди воюющие будут на передке. Угу. Соответственно, местному населению оказывать комплексную помощь придется при жесточайшем дефиците рабочих рук, потому что все, повторюсь, люди либо воюют, либо снабжают воюющих, либо пытаются отлежаться, чтобы начать полноценно воевать. При этом местное мирное население представляет огромную проблему. Как правило, в большинстве случаев, где ведутся боевые действия, остались самые неблагополучные. У кого есть больные родственники, которые сами больные, у кого есть больные дети неблагополучные, те, кто уехал совсем не может. И те, которые попадают под раздачу, особенно сильно. Соответственно, тут необходим целый комплекс мер по оказанию медицинской помощи на месте, по организации эвакуации, по организации снабжения. Все эти процедуры нужно будет осуществлять при поддержке, опять же, местного населения, потому что, смотри, пункт выше, военные все воюют, они вам помогать адекватно не смогут. А местное население, которое можно мобилизовать, я дипломатично скажу следующее. Когда мы, например, вошли в Углегорск, город совершенно раздолбанный, знаете, абсолютная пустота, тишина везде, и кое-где по улицам бродят отдельные выжившие представители мужской половины местного населения. Вот, Дим Юрьевич, если захотите, можно будет потом вырезать. Вы знаете, натуральный зомби-апокалипсис. То есть, они ходят настолько, злоупотребив алкоголем, что человеческий облик вообще, знаете, отдельные шатающиеся фигуры, которые идут нечеловеческой походкой по разрушенному городу. Причем бои за город шли уже неделю, город раздолбан еще гораздо больше. Где умудряются найти, непонятно, но находят.
Есть места.
Да. Я о том, что организовать таких людей, чтобы адекватно помогали носить... А приходится. Невозможно, но ведь делаем же.
И тут мы возвращаемся к целительной силе побоев.
А побоев нельзя, за это могут расстрелять в боевой обстановке, ну или иначе третировать. Словом, рассказываем такие вещи, которых в методичках нет, а которые в реальной жизни очень нужно уметь. Второе, что... Естественно, не только рассказываем, но и показываем. Что еще любопытно? Часто бывали у нас случаи, когда тяжелый снаряд попал в дом, здание обвалилось, полезли оказывать помощь. Мы вот делаем свой канал в Ютубе, делаем фотогалерею в рамках проекта. Там много такого описано. Пообщался я со спасателями, в том числе очень квалифицированными Российской Федерации, пообщался с другими людьми. Тщательно расписан алгоритм помощи при извлечении из завалов того, чего в военных методиках, методичках, опять же, в большинстве нет. А если есть, то очень старое, как сейчас делается, совсем по-другому. Очень важный вопрос гипотермии, то есть...
переохлаждение.
Абсолютно верно. Я хотел бы сказать следующее. Очень часто, прежде, особенно зимой, раненые при эвакуации в тыл умирали, это считалось неизбежным. Ситуация состоит просто в том, что если раненого правильно обиходить в дорогу, он обязательно выживет.
И
он
должен выжить. Вот мы в рюкзачках, которые рюкзачки наши парни из Израиля поставляют, там одеяло.
Очень правильно.
Да, из фольги.
Очень правильно. Помимо одеяла, неплохо иметь грелочки. Нужно знать, как их использовать. Надо каремат. Ну, короче, там целый алгоритм, чего делать. Но принцип-то понятен.
Ну, это тут же вдогонку, так сказать. То есть, упомянутый геморрагический шок. Гемор – это кровь, не все знают.
Ну, нельзя знать все, но стремиться
надо узнать. То есть, как только из человека кровь вытекает, первое, что ты чувствуешь, ты начинаешь со страшной силой мерзнуть.
Даже летом.
Холодно, да, и поэтому раненого утеплять надо как следует всегда.
целиком с вами согласен, не добавить, не убавить. Подробно расписаны алгоритмы действий при различных травмах. Почему? Потому что, как я своим курсантам сразу говорю на занятии, если вы неопытный, плохо обученный человек, случайно попавший в зону боевых действий, не прыгайте с брони на землю, слезайте аккуратно. Если вы очень опытный, очень обученный человек, который после 20 лет, находясь в отставке, попал опять же в зону боевых действий, не прыгайте с брони на землю, потому что если вы очень опытный и обученный, у вас разгрузка на 18 магазинов, грубо говоря, рюкзак, где еще 2000 патронов, автомат со страшным обвесом, вы же опытный. И у всех, пока не начались активные боевые действия, травма голеностопа, то есть вывих, перелом, да, подвывих, да, да, встречалась чаще, чем все остальное вместе взятое. Потому что лихо сиганул с высоты двух человеческих ростов в бронике, в каске, с рюкзаком, все это вместе, плюс 80 килограмм к своему весу, и привет, больше не бегаешь.
Все, чувствуешь себя молодым козликом, который, как в 18 лет, мог так делать. В 30 уже не то, в 40 совсем не то, в 50 я бы не рекомендовал даже подпрыгивать, стоя на месте. Есть наглядный пример. У меня товарищ так прыгал, взявшись за, так сказать, железо. Было обручальное кольцо, остался без пальца, выпрыгнув. Палец оторвал на лету. И такое тоже бывает. Прыжки все эти. Не.
Адреналин.
Как в известном анекдоте про молодого бычка и старого. Давай
бежим. Медленно,
спокойно. Сейчас спускаемся с холма. Вот это всегда. Кто понял жизнь, тот не спешит,
Юрий. Целиком согласен, дорогой Дмитрий Юрьевич. А дело в чем? Адреналин. Как сказал командир одного из наших отрядов, кстати, мужик, ему под 60 было, теперь мне снова 25. Так-то оно так. Но рефлексы, связки, мышцы, совсем уже все не то. Поэтому надо адекватность. Прояви, говорит, энтузиазм. Тот достал два пистолета, но без фанатизма. Этот один спрятал. Да, совершенно верно. Что еще хотел сказать? В принципе, там очень много всего есть еще дополнительно маленького по разделу. Но это наши дорогие читатели смогут, скачав методичку, прочитать сами. Ну и в завершение у нас будет еще один архив, где собраны методички самых разных стран. Там какой экзотики только нет, благодаря нашим курсантам. Вот вы упомянули САС, а у меня даже есть пособие медицинское для родезийской легкой пехоты. И, кстати, родезийцы воевали очень много, и советы практические, которые там изложены. Вы знаете, вот очень заметно, когда пишет практик, он пишет о том, что действительно актуально, пишет конкретным понятным языком. Вот их пособие вызвало у меня большую симпатию. Соответственно, кто хочет, сможет перечитать все, хотя, учитывая, сколько там мегабайтов, я не знаю, сколько времени для этого понадобится.
Нормально. Идиотские фильмы качают непрерывно терабайтами.
Качают.
Методички скачать не затрудняют.
Качают. Соответственно, что я хотел бы... Можно, наверное, завершить так по книге. Мы в основном так проговорили. Первое, что если кто-либо из военных профессионалов, там, ценителей, увидит, что что-то кажется ему неправильным, милости просим, коннектьте наши координаты, e-mail, телефон. Легко можно найти у Дмитрия Юрьевича на сайте, ну, можно будет. Будем рады каждому конструктивному слову, замечаний. Постараемся вместе исправить, сделать там второе, третье. Знаете, как есть известная шутка. Пособие по укладке парашюта. Издание второе, дополненное и с исправленными ошибками. Вот так и тут. Давайте издадимся, не дожидаясь, пока ошибки выявятся в боевой обстановке. В довершение. Сейчас помимо тактической медицины и помимо книги, которую мы написали, мы пытаемся двигать ряд проектов, более или менее находящихся в теме. Один из них, и у проектов обычно делается такое звучное слогановое название, мы дали название простое «За вас, за нас и за спецназ». Дело в чем? Недавно я имел честь присутствовать на соревнованиях молодежных команд со всей России, которые готовят будущих разведчиков. Очень приятное мероприятие, очень высокий уровень подготовки ребят, очень хороший уровень организации, все хорошо. Что касается медицины, то то гораздо хуже, существенно хуже. Дело в том, что медицинское снабжение почти отсутствует, даже простейших ППИшков, жгутов нет. А где есть, буквально из десятков команд, буквально единицы имеют общее представление, как это сделать. Угу. Это традиционно, потому что, как говорит наш общий знакомый Мурс, который тоже у вас был в студии, угу, две вещи, о которых никто никогда не думает, пока они не понадобятся – связь и медицина. А когда понадобится, начинается дикий крик. Как такое могло случиться, что ничего нет? Поэтому есть мысль всех этих ребят обучать по тактической медицине. Угу. Упирается все в очень простые вещи. Для того, чтобы это сделать, нужно, во-первых, объехать все эти команды. Многие из них находятся в разных городах, достаточно далеко от Москвы. Но даже по области на неделю куда-то поехать, туда-обратно со всей экипировкой, это нужны какие-то средства. А у нас традиционно на Мистрале деньги есть, а на обучение тех людей, которые за родину гибнут, нету. И, во-вторых, естественно, если мы будем обучать этих молодых ребят, которые завтра пойдут служить в армию, сотнями, mm-hmm, это не единицы, там 10 человек, группа 20, а гораздо больше, то, соответственно, необходимо приобрести большее количество расходных материалов, большее количество манекенов, конечно, то есть проект должен выходить на другой уровень. Сразу же хотел бы сказать, вся эта военно-патриотическая деятельность осуществляется людьми, которые обучают за свои деньги, либо за деньги очень немногочисленных, очень таких небогатых спонсоров. То есть, все это защита государства, родины и народа осуществляется людьми, как там, защита родины – дело сугубо добровольное, осуществляется за свои деньги в свободное от зарабатывания их время.
Спасение утопающих.
Да. Поэтому, если кто захочет помогать проекту, причем помощь, опять же, может быть разносторонняя. Скажем так, например, у человека нет денег, но у него есть время, желание помочь сделать сайт. У него есть время, желание помочь набирать текст. У него есть возможность починить какой-нибудь старый УАЗик, потому что с транспортом тоже очень плохо, угу, передать для осуществления. На самом деле, кто хочет, тот всегда найдет возможность сделать. Кто не хочет, находит повод, чтобы не делать. Вот этот прекрасный пример, когда человек, я уже говорю, такой, вроде бы он тяжело больной человек, и так нам помог с методичкой. Это вот пример, что ограничения, они строго у нас в мозгу. Потому что если мы хотим что-нибудь, мы всегда сделаем, и будет от нас большая польза. Ну и второй маленький проект, который пытаемся сейчас сделать, это, если кратко назвать, военврачи-интернационалисты. То есть, потихоньку собираются воедино люди, которые участвовали в различных событиях в качестве врачей, обмениваются знанием, опытом и совместно отрабатывают, совершенствуют те методы обучения, которые есть, которые они видели, знания свои обобщают, что-то выбрасываем, что-то, наоборот, дополняем, потому что одна голова хорошо, а две – уже мутация.
А полторы лучше.
Полторы тоже неплохо, дорогой Дмитрий Юрьевич.
Спасибо, Юрий Юрьевич. Ну, я надеюсь, у вас в самой методичке-то там контакты есть? Правильнее в ней контакты.
Мы сделали многопланово, дорогой Дмитрий Юрьевич. Во-первых, мы сделали одну страничку в интернете, где можно будет скачать методичку, где можно будет скачать контакты, где можно будет узнать о проектах. То есть, чтобы народ не метался, как говорят, в интернете все найдешь. Никто искать не будет. Все заняты, никто тратить время не станет.
Люди глупые и любят, извиняюсь, всякую херню друг другу рассказывать. Вот то, что никому не надо, в этом интернете валяется. Информацию ценную дают только за деньги и далеко не всем. А особо ценную не дают никому, потому что это никому и не надо, собственно.
Ну, мы вот решили, что можно и нужно.
Совершенно другое, да. Поэтому вот кому интересно, линк под роликом, качайте, изучайте, распечатывайте себе на случай войны грядущей, раздавайте товарищам, родным и близким, я думаю, никому не повредит. Спасибо большое, Юрий.
Благодарю вас, дорогой Дмитрий Юрьевич.
Приходите к нам еще.
Да я у вас живу практически.
А на сегодня все. До новых встреч.